Шарлотт, ты сама адвокат и знаешь, о чем я говорю».
«Что есть, то есть».
«Так в чем дело? Просто оставьте себе. Можете основать какой-нибудь фонд или что угодно, да хоть выкупить это здание».
«Оно и так принадлежит нам», — отрезала Шарлотт, все еще огорченная результатами голосования.
«Неважно. Сделайте что-нибудь хорошее. Если там правда 4 миллиарда, у вас будет возможность для этого».
4 миллиарда долларов — это только начало», — угрюмо пробормотал Джефф. «Что ты имеешь в виду?» — осведомилась Шарлотт. «Это плечо. Можно монетизировать золото, заложить его, взять плечо, как делают хедж-фонды. А эти ублюдки могут брать хоть в 100 раз больше, чем у них есть сначала».
«Звучит рискованно», — заметил Влады.
«Так и есть, но им пофигу».
«Ненавижу такие вещи», — сказала Шарлотт.
«Конечно, ненавидите. Вы восприимчивый человек. Но если сражаешься с дьяволом, то иногда нужно использовать его оружие».
«У нас в здании есть кое-кто из финансистов», — напомнил Влада. «Тот парень, который постоянно спасает ребят, он немного говнюк, но занимается финансами».
Шарлотт сдвинула брови.
«Франклин Гарр? Мне он нравится». Влада страдальчески закатил глаза, точь в точь, как в свое время делал ее муж Ларри.
«Ну, если ты так считаешь, в любом случае он живет у нас и пару раз выручал ребят из беды. Может, нам стоит обсудить это с ним как гипотетическую ситуацию и посмотреть, что он думает?»
«Это было бы любопытно», — признала Шарлотт. «Хотя я и не уверена, что вам, ребята, стоит скрывать ваше золото».
Все посмотрели на нее. Джен осуждающе покачала головой и стала помогать Амелии открывать вторую бутылку. Шарлотт вздохнула и решила больше об этом не говорить. Для нее верховенство закона было последней нитью, что удерживало всех от рокового падения в бездну анархии и безумия. Но рядом сидела инспектор Джен, известная служительница полиции, представительница городской власти, один из столпов Новой Венеции, и даже она с радостью отвлеклась на то, чтобы обсудить с Амелией урожай Винью-Верде и тому подобную ерунду.
«А вы что думаете?» — спросила Шарлотт у Матта и Джеффа.
Матт взмахнул рукой.
«Монетизировать это золото может кто угодно. Вопрос, что делать с этим потом? И как уберечь его от их лап?» — пробормотал Джефф.
«Их это чьих?»
Джефф и Матт переглянулись. «В эту минуту они были похожи на одичавших близнецов», — подумала Шарлотт, «вывезенных из леса, говорящих на собственном языке с элементами телепатии и совершенно чокнутых».
«Системы», — ответил Матт. «Капитала», — уточнил Джефф. «Он всегда побеждает и проедает мозги».
«Но не мои», — заявила Шарлотт.
«Это вы сейчас так говорите. Вы же не миллиардер пока что».
«Ненавижу это все», — сказала Шарлотт.
«С удовольствием сломала бы такую систему».
«Я тоже», — вмешалась Амелия. «Я бы потратила деньги на животных».
«А я на это здание», — хмуро проговорила Шарлотт.
Матт посмотрел на нее.
«То есть, чтобы спасти ваш кооператив от захвата, вы готовы уничтожить всю мировую экономику?»
«Да».
«Не дурно, если удастся», — заметил Джефф с иронией в голосе.
Шарлотт сверкнула на него глазами, и он поднял руку, предвосхищая ее.
«Нет-нет, идея мне нравится. Просто это не так легко. Я имею в виду, я уже пытался, и видите, что из этого вышло».
«В самом деле?» — поинтересовалась Шарлотт.
«Я думал, что пытался».
«Ну так, возможно, стоит попробовать еще раз? Под другим углом?»
«Ну, попробуйте», — сказал Матт. Джефф насупился и все-таки проговорил.
«Мне было бы интересно посмотреть на это под другим углом».
«Мне тоже».
Шарлотт оглядела всех и подняла свою чашку. Амелия улыбнулась той улыбкой, благодаря которой стала облачной звездой, и налила себе вина. Затем все остальные тоже наполнили свои чашки и выпили за счастливое возвращение Матта и Джеффа.
Папай говорит на самобытном наречии 10-й авеню. Бетти Буб говорит на деланном нью-йоркском. Объяснил федеральный писательский проект 1938 года. Слова, которые, по утверждению биографа Дороти Паркер, впервые появились в печати в ее произведениях. «Арт-модерн», «Шар пламени», «При параде», «Сопляжуй»,
куриный мозг, любовь-морковь, шоколадный батончик, гирлянда из маргариток, подтяжка лица, высшее общество, околачиваться, ностальгический, связь на одну ночь, нервотрепка, подкатить, без шансов, с заскоками, зашуганный, пальба, сколько душе угодно, выкручивать руки, какого черта, шпилька. Верится с трудом. Нью-Йоркский говор – это говор, который использовался в Корке в XIX веке и был занесен при массовой эмиграции из Южной Ирландии 100 лет назад. Верится тоже с трудом. Е. Франклин.
Однажды утром управляющий зданием Влад-лодкосниматель подошел ко мне, когда спускал мою лодку со стропил в своем еще более забитом, чем обычно, эллинге, пытаясь изобразить на лице дружелюбную улыбку. С тех пор, как управляющий заставил меня спасать причальных крыс от утопления, он держался со мной так, будто мы были приятелями, хотя это не соответствовало истине. Но зато теперь, благодаря этой псевдосвязи, он стал ставить мою лодку ближе к выходу. «Что?» — спросил я.
«Шарлот хочет с тобой поговорить», — сказал он.
«И что?»
«То, что ты хочешь поговорить с Шарлот».
«Одно из другого не следует».
«В этом случае следует».
И посмотрел на меня взглядом, в котором не осталось и следа от нашей с ним новой связи.
«Тебе будет очень интересно», — добавил он.
«Может, даже выгодно».
«Выгодно? Мне?»
«Возможно. И уж точно выгодно для некоторых людей в этом здании».
«Например?»
«Например, для ребят, которых ты спас на той неделе. Им сейчас нужен кое-какой совет по инвестициям, и мы с Шарлот пытаемся им помочь».
«Совет по инвестициям? Они что, стали продавать наркоту?»
«Брось. Они, так скажем, получили наследство».
«От кого?»
«Шарлот тебе все объяснит. Сможешь встретиться с ней и выпить после ужина?»
«Не знаю».
«Ты хочешь с ней встретиться?»
Его трансильванский взгляд явно указывал на то, что мою лодку можно подвесить весьма высоко, примерно туда же, куда облачная звезда привязывала свой дирижабль. «Ладно».
«Хорошо. Бутылка вина, сады. Сегодня в 10.
«Я приду». После этого я провел день в обычной бренности перед экраном, где сливалось вместе столько различных хронологий, что времени, казалось, не существовало вовсе. В этом безвременье я лишь сильнее убеждался в том, что пузырь межприливья становился больше и тоньше, а момент, когда он должен был лопнуть, становился все ближе. Но с наступлением зимы всей недвижимости в затопленной зоне предстояло застыть на месте, а с ней и ценам на жилье. Сдерживание волатильности посредством чрезвычайно низких температур было известным феноменом, который был эмпирически подтвержден и получил название «замораживание цен». Определенным трейдерам, приверженным самой волатильности, как таковой, это явление не нравилось. О них даже шутили, мол, они готовы прыгать с небоскребов из-за чересчур стабильных курсов на бирже. Так что большую часть дня я изучал принципы сноса подводных строений и устройства свай, а ближе к вечеру отправился домой по Ист-Ривер сквозь череду длинных теней и полос серебристого лунного света. Было холодно, и река походила на шлифованную алюминиевую тарелку под свинцовым небом. Пейзаж предвещал приход зимы, и это отвлекло меня от мысли о Джоджо. Или, по крайней мере, заставило меня подумать, что я хоть ненадолго забыл о Джоджо. Да и черт с ней. Я свернул на 23-ю и зажужжал к мету, над которым все еще нависал дирижабль Амелии Блэк, словно огромный флюгер, а вечернее солнце заливало позолоченный купол под ним. Золото против свинца. Какая красота! Когда я пропыхтел в бочину, такой уютный в тени сумерек, то ощутил, что нахожусь в лучшем расположении духа, чем когда покидал офис. Вот что творит с человеком город. Наскоро поужинав в столовой, я поднялся в сады и обнаружил, что Шарлот уже была там, с Влада и стариком, которого привезли мальчишки, а также с Амелией Блэк, облачной крошкой и парой мужчин, похожих на бродяг. Мне сказали, что это были кванты из сада, которые пропали, а теперь нашлись. «В чем дело?» — спросил я, принимая от Влады кофейную чашку, наполненную вином. Шарлот чокнулась своей чашкой с моей. «Присаживайтесь», — пригласила она с оттенком председательской деловитости. У нас есть к вам несколько вопросов».
Я сел напротив Шарлотт, тогда как остальные расположились вокруг нас. Амелия Блэк поставила бутылку с вином на пол возле себя. Шарлотт начала.
«Наши мальчики, Роберто и Стефан, унаследовали кое-какие деньги.